Друзья, мы прослушали гимн, в котором слова «Ты Бог, спасение моего». Друзья, о спасении, которое принес Господь, я прочитаю несколько слов из послания апостола Павла к Титу, 3 глава, 5-7 стихи, то есть 5, 6, 7 стихи из 3 главы послания к Титу. Друзья, можно прочитать с 4 стиха, чтобы была более ясная картина, остановимся только на 5 стихе. Итак, 4 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Друзья, любые плоды, которые человек имеет в жизни, любое состояние, в котором он находится сейчас, ну, может быть, не совсем любое, я уже сильно обобщил, но большинство, подавляющее большинство, это является результатом или плодами образа жизни, который имеет человек. Но я поясню вам, друзья, один пример. Как-то уже рассказывал о том, что в Америке провели некий эксперимент. Взяли группу людей, которые жаловались на свое материальное благосостояние. Группу взяли порядка 15 или 20 человек, я не помню, с разных мест, разных возрастов, разных уровня образования. И каждому из них подарили почти по миллиону долларов. Вот такой вот эксперимент. Я думаю, неплохо бы нам в нем тоже поучаствовать, да, когда-нибудь. Друзья, и где подают заявки на такие эксперименты. И потом провели, прошло время, и, в общем, условие было такое, что люди могли тратить как угодно эти деньги, как хотят, просто они должны были отчитываться, куда деньги уходят. И все. Больше ничего от них не требовалось. Друзья, прошло несколько лет, и оказалось, что из этого группы людей, по-моему, только 1-2 человека, они стали на ноги, они стали крепкими людьми, все остальные так и остались на том состоянии, в котором они были. Почему? Кто-то купил дом и машину. Хороший дом, хорошую машину купил, но потом, когда деньги кончились, надо было это обслуживать, дом и машину, денег нет, работы нет, миллион долларов потрачен на дом и машину, откуда взять деньги, они начинают занимать, берут в кредиты, потому что надо платить большие ренты, ну, в смысле не ренты, а вот за обслуживание дома, за обслуживание машины, в конечном итоге все в запустении, в долгах, в кредитах, ситуация хуже, чем раньше. Друзья, кто-то отправился в путешествие, кто-то раздарил все своим родственникам, у кого-то выманили эти деньги, кто-то просто их спился, я прошу прощения, даже такие люди в этой группе были. Друзья, то есть эти деньги, они не спасли этих людей. Но кто-то скажет, вот странные люди, вот дали бы мне, мне бы точно помогло, да? Друзья, на самом деле, конечно, может помочь в том случае, если у нас правильное отношение к деньгам. Правильное отношение. Друзья, почему эти люди, получив такую огромную сумму денег, они в конечном итоге вернулись в прошлое состояние? Почему? Потому что то состояние, в котором они были до получения этих денег, оно обуславливалось их отношением к жизни. Ленивый человек после получения миллиона долларов не перестает быть ленивым, так же, да? Неорганизованный не перестает быть неорганизованным. Человек, который плохо относится к своей работе и которого увольняют то с одного места, то с другого, то с третьего, после получения такой крупной суммы денег ничего не изменится. Друзья, эта сумма денег не меняет характер. А ведь наша жизнь – это результат нашего характера, нашего образа жизни. И поэтому, друзья, конечно, даже в нашей практической, материальной жизни, если мы недовольны тем, что мы имеем, меняйте себя. Не жалуйтесь на обстоятельства, не жалуйтесь на соседей, не жалуйтесь на кого-то другого. Посмотрите на себя, что мешает вам, и попытайтесь измениться. Друзья, ну мы, конечно, находимся в церкви, а не на семинаре по бизнесу, и поэтому мы говорим о духовных вопросах. Почему мы говорим об этом сейчас? Этот пример я привел для того, чтобы показать, что и в духовной сфере происходило то же самое. В Ветхом Завете Господь избрал себе народ. И это величайшая честь, которая была оказана евреям того времени, когда Господь решил им открыться. Мы сегодня вспоминаем День Святой Троицы или День сошествия Духа Святого. Мы знаем, друзья, что этот праздник имеет очень давние корни. еще евреи, еще несколько тысяч лет назад его тоже отмечали. Конечно, не день сошествия Духа Святого, он у них назывался по-другому, и посвящен был тоже немного другим событиям, но он именно в этот же день праздновался и празднуется сейчас в Израиле. В Израиле этот праздник называется Шавуот, или время или день, когда Господь подарил Тору народу израильскому. Друзья, вы помните, когда это случилось? После того, как народ израильский был выведен из рабства египетского, на 50-й день, как и сегодня, на 50-й день после Пасхи, друзья, посмотрите, какие хорошие аналогии, выход народа израильского из Египта – это пасхальные события, Агнец был заклан, Христос, пасхальный Агнец Нового Завета, вспоминаемый во время Пасхи, и ровно через 50 дней Господь около горы Синай является Моисею и дарит ему Тору, или дарит ему откровение Божие, дарит ему заповеди. Он спускается с горы и приносит заповеди Божии людям. Через 50 дней в Новом Завете Христос посылает Духа Святого на церковь свою, на своих учеников. Очень яркие аналогии. Друзья, давайте мы немножко посмотрим исторически. Вот это событие для евреев, что оно означало? Какое значение вкладывали евреи на протяжении тысячелетий и до сего дня? Какое значение евреи вкладывали в этот праздник Шавуот? Или они называли его еще праздником Пятидесятницы на 50-й день? Три значения, друзья. Первое значение, что именно в этот день Бог, я уже сказал, посылает людям откровение, народу своему откровение. В книге Исход, 19 глава, 18 стих написано, когда народ встретил Моисея, нисходящего с горы, и Моисей спрашивает его, будете ли вы соблюдать все, что здесь написано. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполнил. И донес Моисей слова народа Господу. Друзья, то есть Бог явил свое откровение. Это величайшее чудо, величайшее удивительное событие. По мнению иудеев, друзья, Тора или Тора, она разделена на три части, на три раздела, таких неравных по размеру. Первая часть состоит всего из 7 заповедей. Я думаю, что многие из вас этого даже не слышали. 7 заповедей Торы, они предназначены для исполнения неевреями. Они так и называются, 7 заповедей Торы для сынов Ноя. То есть для тех, кто не является евреями и сынов Ноя. Это 7 заповедей для евреев, то есть для тех, кто родился в народе израильском. Помимо этих 7 заповедей, точнее, включая эти 7 заповедей, существует еще 613 заповедей Торы. И еще одна часть Торы посвящена избранному части внутри народа израильского, особо святым людям, отделенным для Бога. Для них есть еще одни заповеди, которые должны исполнять только они. Итак, друзья, первое значение праздника Пятидесятницы для евреев, праздника Шавуот, это откровение, которое они получили от Бога. Это действительно большая милость к народу Божьему, что Бог именно открыл себя, как Он есть. Друзья, второе значение этого праздника, и до сего дня, я недавно читал одного раввина, он подтверждает это, что так и есть, это значение заключается в том, что Господь предназначил народу своему быть царями и священниками. Ну, так и написано в книге Исход, 19 глава, 6 стих, «А вы будете у меня царством священников и народом святым». То есть Бог предназначил и избрал народ израильский, чтобы они были царями, священниками и святыми людьми среди всех остальных народов. Этот раввин, на которого я ссылаюсь, он так и пишет, что Бог избрал свой народ, чтобы мы показали другим народам святость Божью и были как священнослужителями в этом мире. Это тоже значение праздника Пятидесятницы, праздника Шавуот, ветхозаветнего праздника. И это тоже великая милость Бога к народу, что Он доверил это им. Третье, друзья, значение этого праздника заключается в том, что именно в этот день должны были приносимы Богу начатки плодов. К тому времени, друзья, в Израиле уже урожай собирался. И так и написано, что ты должен принести в 50-й день плоды Богу. Интересно, друзья, что в древности в храме приносили приношение пшеницы нового урожая, пекли два специальных больших каравая, хлеба тоже несли их в храм. Лучшие плоды, лучшие фрукты, лучшие, вот то, что все лучше, что выросло на плодах, этому, на полях к этому времени, все это несли в храм в приношение Богу. И символ этого приношения был в том, что все лучшее в нашей жизни, все плоды нашей жизни мы должны принести Богу в первую очередь. Итак, три значения этого праздника. Первое значение – это откровение Божье в Слове. Второе значение – это священство и святость. Третье значение – это угодное плодоношение Богу, угодные плоды Богу. Друзья, мы с вами знаем, те, кто читает Библию, кто не первый раз посещает собрание, наверняка знают о том, что ни с одним из этих заданий или ни с одним из этих поручений великих народ израильский не справился. Мы знаем, друзья, что та Тора, которая была подарена Богом людям, то откровение, которое было Богом подарено людям, оно было многократно нарушаемо. В Ветхом Завете есть такие слова, что священники ваши и пророки ваши, я вольно цитирую, недословно, хвалятся или гордятся откровениями Божьими, книгой закона, но трость скорописца, написано, что она делает лживым и его. Что это значит? Это значит, когда народ израильский, были специальные люди, они переписывали скорописцы, то есть переписывали Ветхий Завет, делая новые копии, они вносили в него изменения и таким образом делали его лживым. То есть нарушали, вносили новое толкование, то, что Бог не предусматривал изначально. И мы знаем, что к моменту прихода Иисуса Христа на землю Господь говорит, что вы отменили заповеди Божьи ради заповедей человеческих. И хотя эти люди старались, очень сильно старались исполнять закон Божий во всей своей тщательности, тем не менее, дополняя его своим законом и по-всякому по-другому, друзья, они в конечном итоге пришли в такое состояние, что Господь говорит, что вы неправильно все делаете. Вы оставили самое важное в законе. Да, вы приносите десятую часть пшеницы или тмина, вы отсаживаете комара, но вы оставили важнейшее в законе. Вы самое главное не совершаете. Итак, друзья, прошли годы, прошли тысячелетия, и мы видим, что вот это откровение Божие, которое было дано людям, оно осталось, ну, не бесполезным, друзья, но оно перестало исполняться. Написано, делами закона не оправдается никакая плоть. Почему? Потому что все нарушают закон. Все люди не могут исполнить закон. Вторая часть, вы святые и вы священники Богу. Друзья, это тоже великое поручение, но мы видим, что Господь в Ветхом Завете очень много говорит, что ваши пророки, ваши люди, которые пророчествуют, ваши священники, они отступили от меня. Мы видим, друзья, что Господь говорит, что они, будучи сынами света, вернее, вот предназначены сынами света, они стали сынами дьявола. Что внешне они могут быть красивы, но внутри исполнены всякого нечистоты. Друзья, нет святости, нет священства. Священники, поставленные Богом, в конечном итоге убивают Иисуса Христа. И несмотря на то, что они и выглядят как священники, и красиво говорят, но мы видим, что, друзья, Господь их говорит, что вы не те люди, которые должны быть. Не святые и не священники. Дальше, друзья, мы говорили о том, что угодные плоды Господу. Но были ли эти плоды угодны Господу? Господь говорит, жертвоприношения ваши не угодны мне. Плоды ваши не угодны мне. Вы приносите, а мне это не нравится. Не надо мне это. Друзья, то есть третье значение этого праздника заключается в том, чтобы приносить угодные плоды Богу. И мы видим, что угодных плодов Богу нет. Богу не нравятся те плоды, которые приносит народ его ему. Он их отвергает. Они не угодны ему. Друзья, и народ израильский, интересно, что он это всегда понимал. И пророки об этом говорили, и люди сами понимали, что что-то идет не то. И, друзья, и в течение всего народа, всей истории израильского народа были периоды, когда люди пытались изменить ситуацию, пытались как-то вернуться на те пути, на которых Бог поставил, стать действительно людьми святыми, священниками, исполнять откровения Божие, приносить угодные дары Духу Святому, вернее, Богу угодные дары. Но ничего не получалось. Друзья, через какое-то время опять все уходило на прежние рельсы, опять уходило все на нечистоту, на грех, опять все было неугодно Богу. Друзья, сейчас смотрим на людей этого мира. Как вы думаете, хотят ли люди иметь от Бога откровение или не хотят? Конечно, хотят. Люди хотят этого, люди ищут этого, люди стремятся к этому. Люди пытаются исполнять те законы, заповеди, которые им открыты, им понятны. Они всеми силами пытаются соблюдать какие-то обряды, пытаются соблюдать что-то, какое-то Божье повеление. Друзья, есть очень много людей, которые боятся, например, там поработать в праздник, или бояться, например, нарушить какой-то устав. Или я знаю человека, который каждый день обязательно совершает утром молитвенное правило. Это достаточно много времени, он читает определенные молитвы и так далее. И я его спросил, верит ли он в Бога. Он сказал, что в Бога я не очень верю, но боюсь это нарушить, потому что вдруг наказание какое-то будет. Друзья, то есть, в общем-то, люди пытаются это сделать. Люди пытаются быть святыми пред Богом, пытаются как-то оправдаться. Люди пытаются угодные дела Богу делать. Но как у народа израильского, так и у любого другого человека, это обречено на провал. Это обречено на поражение. Ничего не получится. Ни откровение Божие ты исполнить не сможешь и получить не сможешь. Ни святым ты стать не сможешь и священником стать не сможешь. Ни угодные Богу плоды ты никогда не принесешь. Знаете почему? А теперь вспоминаем тот пример про миллион долларов. Потому что, чтобы тебе приносить Богу угодные плоды, чтобы тебе стать священником и святым человеком, чтобы тебе понимать Бога и угождать Богу, тебе надо стать другим. Оставаясь прежним, у тебя и будут прежние результаты жизни. И поэтому апостол Павел пишет такие слова Титу. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сделали. То есть не надо сейчас что-то делать, не надо сейчас что-то изменять в своей жизни, не надо сейчас как-то работать над собой и себя принуждать к тому, чтобы стать лучше, святее и так далее. Он нас спас, написано, банию. Интересное выражение, банию, да, то есть каким-то кипятком таким, я не знаю, водными процедурами. Банию возрождения и обновления. Тебе нужно возрождение, тебе нужно обновление, ты должен стать другим человеком, тогда у тебя другие плоды будут. Если ты останешься на прошлом человеком, да, если ты останешься опять в своей плоти, то ты никогда не изменишься. Посмотрите, давайте вернемся к этим трем пунктам. Бог дарит людям свое откровение. А потом в послании к евреям, 8 глава, 9 стих, он говорит, апостол Павел говорит, точнее, Бог через него. «Вот я заключаю с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их. Не такой завет. А чем был плох тот завет? Почему нужен новый завет?» А он говорит, потому что они не прибыли в том завете. А дальше он говорит такие слова, не буду цитировать за недостатком времени, он говорит такие слова, «вложу законы мои», куда? В сердце их, в сердце. Друзья, обновление сердца должно произойти. Недостаточно выучить, недостаточно прочитать, недостаточно запомнить, надо, чтобы сердце было другим. Баню обновления и возрождения, тогда ты сможешь исполнять законы Божии, тогда ты сможешь понимать законы Божии. Тогда ты сможешь иметь общение с Богом. Тогда откровение Божие тебе будет понятно. Когда у тебя сердце станет другим. Он спас нас банию обновления и возрождения. Дальше, друзья, мы читаем, вы священники царей Богу. Вы будете царством священников, книга Исход. А 1 Петра говорит, но вы, род избранный, царственное священство. Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Друзья, вот кто, на ком исполнилось это обетование быть священниками и царями. Вот кто стал святым пред Богом. Кому обращается апостол Петр? Он обращается к церкви. Он говорит, вы теперь... Царственное священство, вы народ святой, вы люди, взятые в удел. Почему? Потому что ваше сердце обновилось, ваша жизнь обновилась. Друзья, никогда человек не достигнет святости без того, чтобы его жизнь обновилась. Никогда он не поймет откровения Божие, никогда не сможет их исполнять. И святым он никогда не будет, если жизнь его не обновится. Поэтому Христос говорит, никто не прилагает заплатки из небеленой ткани к ветхой одежде. Кто-то, может быть, знаете, смотрит на свою жизнь и думает, да, в моей жизни есть недостатки. Я, в общем, неплохой человек, но в моей жизни есть определенный недостаток. Я сквернословлю, например, или я раздражительный. Как бы мне этот недостаток убрать? Как бы мне эту ситуацию убрать? Вот у меня есть одежда, и в ней дырка такая. Вот этот вот недостаток у меня. А давай-ка я вот возьму у христианства, у Христа, и вот заплаточку, и вот на эту дырку налеплю. Одежда остается старой, все остается старым, образ жизни остается старым, но вот это мне нужно, чтобы я не сквернословил, чтобы я не ругался, чтобы у меня, может быть, дома с женой нормально было. Вот заплаточку такую налепил. Христос говорит, нельзя так делать, потому что эта заплатка, она продерет, еще больше дырка будет. Никто не делает заплатку из небеленой ткани. Знаете, если человек не хочет менять свою жизнь, хочет остаться в старой своей жизни, желает остаться в старой жизни, но хочет что-то поправить, лучше идти к тем, кто продает старую одежду. К психологам, каким-то, не знаю, советчикам этого мира. Они помогут, друзья, они сильно помогут. У них есть масса старой одежды, из которой можно вылепить все заплатки, налепить и будь... Ну, пусть старое, пусть грязное, но оно будет работать какое-то время. Друзья, Христос говорит, у меня другие пути. Не надо на старые вещи новые заплатки. Все новое должно быть. Все новое. Баню возрождения и обновления Святым Духом. Все новое. Друзья, в последний момент он говорит, угодные Богу плоды. Нельзя Богу угодные плоды принести без того, чтобы иметь обновление. Ни один человек ничего угодного Богу не сделал. Так написано, потому что без веры Богу угодить невозможно. Авель принес Богу жертву лучшую, потому что он верил в Бога. Друзья, и опять та же самая мысль. Банию возрождения и обновления Духом Святым. Поэтому, друзья, если мы желаем в нашей жизни, чтобы у нас было близкое общение с Богом через Его откровение, чтобы мы были способны исполнять то слово, которое Он нам дает, если мы хотим, друзья, чтобы мы были действительно священниками, царями Богу и святыми людьми, если мы хотим, чтобы то, что мы приносим Богу, было угодно Ему, мы должны еще раз задуматься на этом стихе. Он спас нас по своей милости баню возрождения и обновления Духом Святым. Друзья, почему сегодняшний праздник так важен? Я назвал свою проповедь Троица – исполнение всех ожиданий. Вот эти ожидания, которые были давно обещаны народу израильскому, они теперь действительно способны исполниться, потому что Дух Святой излит на землю. Потому что это происходит, смотрите, не написано «баню возрождения и обновления усердием своим», «баню возрождения и обновления силою воли», «баню возрождения и обновления Духом Святым». Друзья, в этот день, много тысяч лет назад, 2000 лет назад, да, был излит Дух Святой, который теперь действительно дает нам силы к исполнению Слова Его, к святой и праведной жизни и к тому, чтобы приносить угодные плоды. Друзья, дальше написано 6 стих, которого, то есть Дух Святой, Он обильно излил через Иисуса Христа. Мы недавно вспоминали праздник Воскресения Христа, праздник Пасхи, сегодня Троица, это все очень взаимосвязано. Дух Святой изливается через Иисуса Христа. Друзья, хотелось бы, чтобы на сегодняшнем собрании мы еще раз вспомнили вот то, что Бог сделал для нас через Духа Святого. Мы оценили этот праздник. Мы могли бы действительно понять, что без Духа Святого ничего, никаких отношений с Богом быть не может быть. Это только формальная религиозность без Духа Святого. Ни угождение Богу, ни святой жизни, ни понимание Богу невозможно. И чем больше в нашей жизни исполняется Дух Святой, чем больше наполняет нашу жизнь, друзья, чем больше мы даем Ему простор, тем больше в нашей жизни мы способны Бога понимать, угождать Ему и быть священниками и святыми. Друзья, когда мы будем молиться после третьей проповеди, давайте мы помолимся и об этом тоже. А если вдруг у кого-то в нашем собрании будет желание первый раз обратиться к Богу в молитве покаяния, вы можете это сделать. Потому что, друзья, без обновления и без возрождения жизнь человека исправить нельзя. Она так и будет продолжать течь в предыдущем режиме, в предыдущем ритме, несмотря на все усилия. Да благословит всех нас в этом Бог. Сейчас мы споем общим пением, потом будет продолжаться участие.